Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Болезнь как к вечности призыв». Предлагаю вам прослушать первую часть беседы с Александром Бочаровым, онкопациентом, заместителем руководителя пациентской организации «Содействие больным саркомой». Здравствуйте, Саша!
Здравствуйте, Надежда!
Я очень рада, что имею возможность познакомить наших радиослушателей с вами лично, потому что мы будем говорить на очень важную, не просто злободневную тему, а, можно сказать, настолько актуальную, что даже трудно подбирать слова. Саша, онкоболезнь сейчас является, ну, можно сказать, чуть ли не эпидемией, бичом. И нет практически людей вокруг, кого бы это ни коснулось, их близких, знакомых, друзей, родных. И с некоторыми пришлось тяжело расстаться на этой земле. И мало того, мы знаем, что при теперешней жизни, если говорить вот мирским языком и такими причинами земными, объяснить такое широкое распространение болезни нетрудно. Можно ссылаться и на экологию, на питание, на стрессы, на воздух, на все. И это будет справедливо, это будет иметь место. Но тем не менее, как мы знаем, болезнь – это всегда имеет основу духовную, и болезнь – это уже следствие. Вы в своем роде, можно сказать, пройдя, с одной стороны, говоря, опять же, мирским языком, круги ада, а говоря духовным языком, может быть, наоборот, круги восхождения некоего. Вы практик, прошедший очень тяжелые испытания внутри самой болезни. Но не только не опустили руки там и не просто там стали постоянным больным, прикрепленным к поликлиникам. Вы ведете самую активную жизненную такую борьбу, можно сказать, в плане поддержки, подготовки людей. У вас собралось такое общество единомышленников, о чем вы сейчас подробнее расскажете. Что удается сделать, какие цели? Это уже будут следующие вопросы. Но все-таки начать хочется с того, что для вас лично значит с духовной точки зрения заболевание онкологии. Ну, рак, говоря по-простонародному.
Болезнь меня привела к Богу, если так уже его обрезает весь путь. Во время болезни я познакомилась с друзьями, с людьми, которые вместе со мной лечились, но при этом которые были искренне верующими людьми. И даже не боюсь этого слова сказать, субъективно выражаясь, святыми. И вот благодаря им, было несколько человек, я пришел к Богу. Я начал по-другому относиться к жизни. Это, в принципе, каждый пациент, который болеет хронической болезнью, и в частности онкологическим каким-то заболеванием, там рак, это саркома, там, или еще онкогематологические заболевания, так как болезнь приносит достаточно серьезные страдания и очень сильно влияет на жизнь, на ритм жизни, на обстоятельства жизни, то он пересматривает свои жизненные ценности, свое мировоззрение. Соответственно, я каким-то образом начал вообще как бы оглядываться вокруг себя. То есть, когда ты молодой человек, а саркома, в частности, у нас это болезнь молодых, она появляется в основном, пик – это 15-30 лет заболеваемости, а это такие молодые взрослые люди.
И потом это быстро текущая болезнь, да. И быстро убивающая.
Быстро распространяющаяся, агрессивная форма. Ты вроде бежал-бежал по жизни по своей, такой молодой, полный сил, энергии, 18 лет, 20, там, а тут бац, и, как говорится, вторая смена. И у тебя есть время остановиться, оглянуться и как раз переосмыслить о своей жизни и вообще о жизни. И как раз в этот момент ты пересматриваешь свои отношения с родителями, с близкими людьми, там, супруг, супруга, дети, с окружающими, твоими родственниками, друзьями. Это самое главное – пересмотреть отношения с Богом. Вообще, кто ты? Ты идешь к Богу или от Бога?
Саш, простите, но вот если говорить так, вот, то можно сказать, что любая болезнь, и это тоже будет справедливо, она служит тому же. Но я бы хотела все-таки уточнить у вас, вы все-таки смогли где-то, вы фактически уже специалист в этой области, можете фору некоторым и врачам дать, настолько глубоко и медицински в этом разбираетесь. Но а с духовной точки зрения, чем эта болезнь отличается от других, и в ее духовном значении, почему дано так много ее именно в наше время? Потому что если вспомнить, например, слова отца Паисия Святогорца, он говорил, что это особое, ну я своими словами пересказываю, особая милость для нашего времени – это заболевание. И как святой человек, что совершенно непонятно обычным мирским людям, он молился Богу о том, чтобы самому заболеть. То есть, когда он вымаливал больных людей, он вымаливал их, молясь кровью собственной, слезами и принимая на себя. И фактически поэтому и просил, чтобы взять на себя. То есть, он брал, и в конечном результате он, Бог ему эту болезнь не дал. Но вы для себя смогли ответить на вопрос, почему это случилось именно с вами? И почему именно эта болезнь, и в чем ее отличие от других в духовном плане, вот кроме того, что вы перечислили?
Ну, во-первых, на вопрос, почему это случилось со мной, не имею в виду себя конкретно, а вообще человека, когда он задает себе этот вопрос, и он задает пациент, то я всегда говорю пациентам, нашим ребятам, что пусть они даже не тратят силы на поиск ответа на этот вопрос, потому что его не существует. Никто не знает, почему это случилось, и почему случилось именно с ним.
То есть это тайна?
Это тайна, определенно. Врачи уже знают досконально об опухолях многое, там на молекулярном уровне, на клеточном уровне уже, и есть на этом уровне и лекарства, которые действуют на этом уровне. И они знают, как развивается опухоль, как она зарождается, в каком гене происходит мутация, но они не знают причину этой мутации. Никто не знает причину. И даже все лечение, которое у нас есть сегодня, оно все построено на том, чтобы убрать последствия. Последствия развития болезни. То есть, опять же, причина не убирается, потому что причину не знает никто.
Саш, но вот ваше наблюдение, когда столько прошло за эти годы мимо вас вот больных людей, даже как-то их пациентами, просто это очень официозно как-то, но если вам удобнее, пусть будут пациенты. Больных людей прошло, которые уже и покинули эту землю, и ушли, как говорится, на суд Божий. Вы могли какую-то закономерность вычленить, по сути, или это нереально? Потому что вот мы как-то беседовали с одной мудрой матушкой, у которой мама умерла от онкологии. И она говорила, что просто приходилось видеть, вот у нее умирала мама и несколько близких людей, как все было по-разному. Темпераменты разные. Одна подруга боролась так, что за жизнь, что она рвала просто вот зубами от смерти, она отбивалась. Другой человек совершенно со смирением шел, как Бог велит. Все было по-разному, результат был тоже разный, очевидно, духовный. Но эти люди все равно как бы отошли к Господу. Но мы понимаем, что конец делу венец. Важно все-таки с чем. Но вы, наблюдая еще большее количество людей, для себя смогли психологически понять, кто больше все-таки перерасположен? Может быть, это связано со склонностью, допустим, к унынию или к отсутствию воли к жизни? Или это совершенно не зависит от этого?
На мой взгляд, это совершенно от этого не зависит. Есть люди депрессивно настроены, там, пессимисты такие, так сказать. Есть люди очень жизнерадостные, оптимистичные, и вообще все разные, абсолютно. У нас есть только шуточные наблюдения, которые мы просто используем для того, чтобы, ну, подбодрить пациента. Допустим, мы заметили наблюдение, что чаще всего среди наших пациентов встречаются перфекционисты. То есть, и первый вопрос, когда начинает меня пациент спрашивать, там, вот, за что мне, почему это, ну, на эту тему мы заходим в разговор. Я ему говорю, вот смотри, ты как постель свою заправляешь, и у тебя дальний угол одеяла немного скомканный остался. Ты что сделаешь? Оставишь и пойдешь дальше по своим делам? Ну, ты же заправил как бы, все остальное это ровно, а здесь только небольшой участок. Или ты полезешь его расправлять? И чаще всего мне отвечают, говорят, конечно, полезу расправлять. Я говорю, вот поэтому ты здесь оказался. Потому что, когда я спрашиваю у других своих друзей, которые не болеют, они говорят, ты пошел бы. Вот. Но это, опять же, шуточное наблюдение. Также из таких наблюдений, опять же, это не надо принимать за статистику, что такие заболевают. Но я буду просто рассказывать, на примерах всегда базироваться. Потому что и это как бы как история. Знакомый с моим другом, уже ныне почившим Александром, мы пришли в палату к одному поддержать одного из новых пациентов, парней. Он лежал, молодой парень, там лет 18-20 где-то в этом районе. Мама с ним в больнице, у него там его ждет первая химия. Мы с ним разговариваем, обсуждаем что-то с мамой. И мама нам рассказывает про него, мы знакомимся, и, ну, как и все люди, он достаточно стеснительный, о себе мало так рассказывает. Вот, но мама, как всегда, они берут инициативу в свои руки, начнут рассказывать, да он у меня в школе отличник, да он меня там во всех мероприятиях, да и там, и сям. Я вообще просто чудо-человек, и вообще прекрасен, и добрый, отзывчивый, жертвенный. по всем пунктам просто самый лучший. На что мой друг справедливо заметил, говорит: ну, мамочка, ну скажите, пожалуйста, какая мама скажет, что у нее ребенок совсем дурак и вообще никому ничего не помогает, и никому не отзывается на все это? Конечно, все хорошие такие. И, соответственно, из этого может сложиться лживые впечатления. Ну, я считаю, что это нельзя принимать за истину в последней инстанции, что чаще таким рассказом пациент оказывается просто ангел, и который никогда даже не болел, и это первая его болезнь, вот и сразу так вот серьезно. Но, в принципе, какая мама еще расскажет, что у нее там ребенок плохой или еще что-то, всегда будет рассказывать о том, что он такой хороший, замечательный.
Если вот говорить с духовной точки зрения, чем лучше человек, и, как известно, Господь забирает в лучшее время, как правило, то есть чем вот эти все превосходные степени, тем больше он готов в идеале уже как бы к Царству Небесному. Но это легко говорить теоретически, это очень легко говорить теоретически. Когда сталкиваешься на практике, это очень все страшные, очень такие трагические вещи. Мне бы хотелось, чтобы вы подробнее рассказали о том, как вы соорганизовались и какие все-таки у вас цели. Вы-то взаимодействуете с фондами, вы об этом скажете тоже. Но основная ваша задача не в этом состоит, не в материальной поддержке, на которую у вас у самих нету таких средств.
Ну, я сначала продолжу предыдущую нашу дискуссию. Просто, наверное, в этот момент болезни остро проявляются качества человека. И это как я думаю, опять же, человек, он в этот период, он, если он радуется, то он радуется очень искренне и ярко. Если он печалится, то он прям сильно печалится. Если он бунтует и гневается, то он тоже гневается сильно. Он жизнь ощущает на кончиках пальцев, он прям всем телом, он как оголенный провод. Вот человек в этом состоянии находится, он вот так вот. И, соответственно, его все проявления, его характера, его какие-то особенности, его таланты, они проявляются тоже ярко. Каждый человек создан по образу Божьему, и у каждого есть какой-то талант, какое-то свойство, какое-то качество, которое его выделяет среди всех. И когда мы ретроспективный анализ проводим, уже опускаются все тучи и какие-то проблемы, и мы всегда человеке вспоминаем какие-то хорошие, такие положительные моменты. И вот этот, когда момент вот этот в него выскакивал, да, его вот это качество какое-то очень хорошее, очень положительное, да, то есть оно всегда проскакивает в твоих историях, рассказах, когда мы рассказываем, какие люди, каким он человеком был. Я имею в виду не то, что он умер, а то, что он может жить просто в тот период, да, каким он был. И всегда, конечно, человек оказывается хорошим. Поэтому не то, что как бы болеют только хорошие, а просто каждый человек, он все равно внутри хорош, он образ Божий сделан. У каждого есть свое качество особенное какое-то, у каждого есть свой талант какой-то особенный. Это как мы... У нас у каждого есть два уха, два глаза, там нос, но даже эти уши и нос у всех разные. Вот, и также каждый человек, он разный, и вот в этот момент у него проявляется вот это его качество, которое затмевает все. И потом мы говорим, и когда проводим анализ такой, кажется, все хорошие.
Да, но изначально человек-то, в общем, по образу подобия, он хороший. Вот, но не было у вас таких размышлений о том, что, в общем, у людей, у многих, ну, у большинства людей есть некое свое назначение, то есть вот в контексте его жизни он должен что-то сделать. Не всегда он это осознает. Некоторые проживают жизнь и до самого уже конца практически не осознают все-таки, в чем же это заключалось. А болезнь такая, острое присутствие смерти, очень жестко ставят эти вопросы: для чего я живу, что я должен успеть сделать. И тут, наверное, возникают для многих большие сложности для тех, кто Бога не обрел еще. Об этом что вы могли бы сказать?
Да, как раз вот болезни ставят эти вопросы, вопросы жизни и смерти. И причем очень остро, и в коротком таком периоде времени тебе нужно как-то постараться на них ответить. Но человек как раз здесь и задумывается о том, что есть смерть, и вот если я умру, что будет? Будет ли все так же? Или это все изменится не только для меня, а для окружающих? И здесь вопрос стоит о том, что а что дальше? И здесь самый главный вопрос веры. Если человек верующий, и он понимает, что после того, что он умирает, не заканчивается путь души, вообще, что у нас существует, что это есть, и то, что это все влияет на нашу жизнь. И здесь человек уже, он как раз думается о присутствии Божьем, начинает как-то выстраивать отношения с ним. По-разному бывает, но, по крайней мере, он уже в эту сторону задумывается, смотрит, общается, рассуждает. Некоторые продолжают отрицать и называют себя биологическим мусором.
Ну, это отчаяние. Некоторые обижаются на Бога и говорят о том, что его нету, раз вот такие страдания. Нет. Обида идет тоже.
Обида, да, но если ты не веришь, что на кого-то обижаешься.
Значит, подспудно верит.
Значит, подспудно верит, значит, ему нужно как-то с ним выстроить отношения. То есть, а у него до этого были с ним отношения какие-то? Если у тебя не было, ты не общался, у тебя не было никакого общения с Богом, то как ты можешь вообще рассуждать? Начни тогда выстраивать какое-то отношение. Человек обычно, у него происходит личная встреча с Богом. И вот когда она происходит, это видно по человеку. Ну, в принципе, это и в жизни видно, не только в болезни, когда человек вот обрел Бог. Не то, что он начал в храм ходить, начал молиться, начал паломничать, а именно вот произошла встреча с Богом.
Личная,
и он, да, личная. И он теперь знает, что вот Господь есть, вот он здесь рядом с ним, он ощутил присутствие. Все по-разному, у всех бывает эта встреча. И вот пока ее нет, человек вот, ну, неверующий, да, то есть он на, как-то на пути к этому. И ее сразу видно у человека. И тогда ему... А я бы не сказал, что проще, не сказал, что сильно легче. Ему духовно, ему спокойней. Ему, у него присутствует мир.
У него есть перспектива.
У него есть перспектива развития, да, то есть перспектива,
которая движение, да.
Движение души. И у него самое главное есть мир и спокойствие, и радость, которые дает Господь, и которая не только ему, она еще и на окружающих распространяется. Как такое вот выражение у нас есть: Господь близок к инвалидикам, к нам, инвалидикам. И неоднократно я ощущал и знаю это, как бы, и многие об этом тоже, когда разговариваешь с человеком ухаживающим, тот человек, который помогает больному, как он себя ощущает рядом. И они всегда делятся впечатлением, что как бы не было тяжело, но какое-то внутри есть чувство благодати и радости.
В отличие от того, что происходит с людьми, у которых не произошла встреча с Богом, это, конечно, ад уже здесь.
Да, это действительно тяжело, потому что человек, он не видит перспектив, он в унынии находится, и вот это уныние поглощает не только его, а всех окружающих. И когда ты приходишь с человеком с таким общаться, во-первых, это очень тяжело, и ты выходишь оттуда, как будто разгрузил, я не знаю, вагон там угля. Ну, то есть ты настолько вымотан не только эмоционально, но и физически. Потому что он находится как будто в какой-то яме, а тебе приходится либо в эту яму залезать, когда ты с ним общаешься, либо пытаться его вытащить. Но опять же, вытащить ты его сам тянешь, а он, может, этого не хочет, соответственно, он сопротивляется. Поэтому здесь приходится не просто его тянуть, потому что нельзя, а именно залезть к нему и с ним там сидеть. Вот в этом состоянии, чтобы как-то с ним выйти на какой-то диалог выстроить. И после этого... Человек, как бы, когда ты выстраиваешь с ним какое-то общение и делишься с ним своим сокровенным, и рассказываешь о Боге, о вере, о жизни, о смерти, о людях, которые так же, как он, болели, так же, как он, болеют, которые, возможно, уже ушли к Богу, которые уже выжили и живут жизнью своей, продолжают, да, жить. И он чаще всего после этого разговора воспрянет духом, и уже начинает подниматься. Опять же, здесь нужно его желание личное и состояние того, что он готов вообще просто на эту тему разговаривать, думать в сторону Бога. И говорю, как бы в начале своего разговора я уже упомянул о том, что здесь как раз ты вопросы и ставятся у тебя, идешь ты к Богу или от Бога. И вот здесь как раз происходит выбор. И если ты идешь к Богу, то Господь это помогает, и как бы не было тяжело в лечении, в жизни. Господь всегда дает выход, дает дорогу, дает людей, помощь. Она всегда приходит, но, ну, как бы говоришь откровенно, и сам часто малодушничаю в том, что, как апостол Фома, всегда какое-то недоверие. А вот, наверное, сейчас вот точно не поможет, хотя на протяжении всей моей жизни, моих друзей, близких, которых я наблюдал, Господь всегда рядом, Он всегда на руках несет, и даже в самые моменты, когда ты думаешь, что вот сейчас точно Его нет, но Он всегда есть, но вот этот момент сомнения, Он почему-то всегда присутствует в той или иной степени.
Саш, скажите, а предчувствие болезни, оно бывает?
У меня не было никакого предчувствия, никаких предпосылок не было. Единственное, что я помню, но опять же, это опять всплывает, когда у тебя произошло, ты начинаешь из головы все подтягивать. Человек же, он всегда ищет виновного, виноватого, он ищет что-то или кого-то, кто виноват в этом. И он начинает подтягивать сны, воспоминания, процессы, которые происходили у него там в жизни, мысленные процессы или там какие-то активные
дела. Стрессы, огорчения, предательства.
Или какие-то дела, которые он делал. И он это все притягивает. Конечно, это все влияет. Как все духовное, как бы тело и душа, они одно целое. И, соответственно, проблемы с телом влияют на проблемы духовные, и проблемы с душой, как бы или духовные твои какие-то проблемы, они влияют на тело, да, то есть на физическом уровне. То есть все взаимосвязано. Но человек просто начинает свою теорию какую-то создавать и все притягивает. Вот там я там не так думал, вот я не то-то делал. Вот. У меня единственное, что было вспоминание урока биологии, когда мы проходили человека. И как раз проходили патологические какие-то изменения в организме, и там были опухоли доброкачественные и злокачественные. Я тогда просто думал, что вот ладно, пусть будет не злокачественные, хотя бы доброкачественные в жизни. Но злокачественные, чтобы не было никогда. Но я этого боялся, но потом я об этом, конечно, забыл и вспомнил тогда, когда уже появилась она у меня злокачественная. Это и то не сразу, а когда в процессе я уже узнал, что это такое злокачественная опухоль, что это за саркома, что это за название такое интересное, откуда и что это за группа таких опухолей.
Сейчас вы об этом поподробнее расскажете, но вот, опять же, вот мы как бы и в разные стороны пытаемся осмыслить эту сложную тему. Есть такая версия, одна из причин, объясняющих там болезни, о том, что Господь предохраняет человека, допустим, от каких-то серьезных грехопадений, преступлений. Мне вспоминается случай одной монахини, рассказанной ею, о своем начальнике, с которым в светской жизни она была в его подчинении, он вел довольно образ жизни такой, ну, это 90-е годы были, перестройка, очень разгульная, свободная, ну, не буду даже перечислять чужие деяния, как говорится. И случилось так, что поездом ему отрезало ноги. И вот в результате лишения этого он пришел к Богу своим путем, она параллельно пришла к монашеству даже. И он потом очень сильно благотворительностью занялся, уже будучи на протезах, сутками проводил в работе до того, что кровоточили его ноги, ну, оставшиеся части ног. Но когда его спрашивали, вот жалеешь ли ты или вообще, почему это получилось, вот она с ним говорила, уже будучи монахиней, он очень с такой самоиронией, очень спокойно сказал, не туда эти ноги ходили. То есть он осознал тот кусок жизни прожитый, и всю дальнейшую жизнь он сумел перестроить. Это вот один такой, ну, как показатель, да, бывает вот так. Кстати, случаи в Евангелии там многие разные описанные, когда болеют дети совершенно не по грехам родителей, чтобы там явилось чудо Божие, и разные-разные. Но вот бывают вещи, то, что приходилось слышать от врачей, что у атеистически настроенных врачей есть даже такой термин, они не могут объяснить это медицински, когда вот были метастазы, например, у человека, и они исчезли. Такие чудеса ведь бывают. И у них даже такой появился термин, как бы метастазы ушли в матрас. Вот приходилось слышать такое даже. Ну и в наше время мы знаем, все равно эти чудеса присутствуют. Вот вам приходилось ли с этим сталкиваться? И вернемся к тому, что я рассказывала. Вот эта попытка осмыслить для себя, для покаяния причинно-следственные связи возникновения болезни. Уже вы много людей видели, иметь свой такой очень горький и тяжелый, а с другой стороны, совершенно потрясающий, восходящий какой-то к небу опыт.
Вот этот начальник, о котором вы рассказывали, действительно не жалел, ну, как вы говорите, он не жалел даже об этом, то, что ноги отрезали. И я даже сам задаю вопросы пациентам, которые уже находятся, ну, в ремиссии стойкой. О том, а вот жалели ли они о том, что вот они вот болели тогда. И еще ни разу не услышал от человека, чтобы он ответил, что он жалел. О том, что он заболел раком, что у него была саркома, там или какая-то другая опухоль, что у него была калечащая даже операция, что ему ампутировали ногу или руку, что там было тяжелое испытание, там рецидивы, метастазирование, химиотерапии бесконечные. И человек об этом, вот я ни разу еще не слышал ни от одного пациента ответа, чтобы он жалел об этом опыте жизненном своем.
Вы прослушали первую часть интервью с Александром Бочаровым, онкопациентом, заместителем руководителя пациентской организации «Содействие больным саркомой». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.